Искупление. «Нам надо было, чтобы Бог воплотился и умер, дабы мы могли ожить», — пишет святой Григорий Богослов. А святой Афанасий Великий утверждает, «Если Бог родился и умер, то не потому Он умер, что родился, но Он родился для того, чтобы умереть». Действительно, роковая неизбежность смерти не коренилась в человеческой природе Христа, но само его человеческое рождение уже вводило в его божественную личность элемент, который мог стать смертным. Воплощение создает как бы некое расстояние между отцом и сыном, некое пространство для свободного подчинения слова, ставшего плотью, создает как бы духовное место искуплению. Оставленностью, проклятием невинный принимает на себя весь грех, заступает собой справедливо осужденных и за них претерпевает смерть. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира», — говорит, повторяя пророка Исаию, Иоанн Креститель. Это кульминация всей жертвенной традиции Израиля, начавшейся с замененного овном жертвоприношения Авраамом Исаака. Здесь завершается также символика пленения — чаяние освобождения остатка. Апостол Павел может теперь сказать: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Искупление, самое средоточие домостроительства Сына, нельзя отделять от божественного замысла в Его целом. Он никогда не изменялся. Целью его всегда оставалось совершенно свободное соединение с Богом личностных существ, людей и ангелов, ставших во всей полноте ипостасями космоса земного и космоса небесного. Божественная любовь хочет всегда одного свершения – обожения людей и через них всей Вселенной. Но после падения человека в исполнение божественного замысла вносятся необходимые изменения – изменение не самой цели, а образа божественного действия, божественной педагогики. Грех разрушил первоначальный план, прямое и непосредственное восхождение человека к Богу. В космосе открылся катастрофический разлом. Надо уврачевать эту рану и возглавить потерпевшую катастрофу историю человека, чтобы начать ее заново. Таковы цели искупления. Итак, искупление представляется как бы негативной стороной божественного плана. Оно предполагает анормальную, трагическую, противоприродную реальность. Было бы абсурдным замыкать искупление в самом себе, превращать его в самоцель, ибо выкуп, ставший необходимым вследствие нашего греха, есть не цель, а средство, средство для достижения единственной истинной цели – обожения. И само спасение – момент только негативный. Единственной существенной реальностью продолжает оставаться соединение с Богом. В чем бы был смысл спасения от смерти и ада, если бы оно совершилось не для полной отдачи себя Богу? Таким образом, искупление, занимающее свое определенное место в божественном плане, определяется несколькими моментами – все более и более раскрывающими полноту божественного присутствия. Это прежде всего устранение радикальных преград, отделяющих человека от Бога, и главным образом того греха, который подчиняет человечество дьяволу и делает возможным владычество падших ангелов над земным космосом. Освобождение плененной твари сопровождается далее восстановлением ее природы, которая снова становится способной воспринимать благодать и шествовать от славы в славу, вплоть до уподобления, в котором она воспринимает природу божественную и делается способной преобразить весь космос. Безмерность этого подвига Христова, непостижимого, как говорит апостол Павел, для самих ангелов, не может заключаться в одном только объяснении или в одной только метафоре. Само понятие искупления носит чисто юридический характер. Это выкуп раба, Долг, уплаченный за тех, кто, не имея возможности рассчитаться, оставался в заключении. Юридическая является и тема посредника, крестом соединяющего человека с Богом. Но оба эти образа, предложенные апостолом Павлом и широко использованные отцами, не должны застывать в нашем сознании. Это значило бы создавать между Богом и человечеством недопустимые правовые отношения. Правильнее было бы включить эти образы в почти бесконечный ряд других образов, из которых каждый является как бы одним аспектом события, самого по себе неизреченного. В Евангелии перед нами встает образ и доброго пастыря, ищущего заблудшую овцу, и крепкого мужа, побеждающего разбойника, его связывающего и отнимающего у него добычу, и женщины, нашедшей и очистившей потерянную драхму, на которой сокрытой пылью греха начертан образ Божий. Основная тема литургических текстов, в особенности Страстной Седмицы, это тема воина-победителя, разрушающего вражескую крепость, сокрушающего врата ада, в которые победоносно вступают его знамена, как пишет Данте. У отцов мы находим множество образов физического порядка, и образ огня очищающего, и очень часто образ врача, исцеляющего раны своего народа. Так, начиная с Оригена, Христос — добрый самарянин, врачующий и восстанавливающий израненную разбойниками, то есть демонами, человеческую природу. Наконец, тема жертвы — нечто гораздо большее, чем простая метафора. Это завершение символики, которая причастна предвозвещенной реальности. Крови Христовой, принесенной вовек, как сказано в послании к евреям, где этим образом дополняется и углубляется юридический символизм. «Добровольно заступив наше место, Христос сделался за нас клятвой», пишет к Галатам апостол Павел. Это означает, что оставленность Христа на кресте была необходимой, потому что Бог удаляется от проклятого, от всеми покинутого и от всех отделенного. Боже мой, для чего ты меня оставил? Эта совершенно обнаженная тоска также имеет свою типологию, ибо последний вопль распятого есть не что иное, как первый стих второго псалма, молитва страждущего праведника. Начало этого псалма — вопль человеческого отчаяния. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались». Затем следует знаменательное пророчество, пронзенные руки и ноги, разделенные ризы, за одежду брошенный жребий. Так по внутренней типологии страдания Христовы соответствуют и отвечают оставленности, агонии человеческой природы, опустошенной своим падением. И конец псалма, как благовестие воскресения, воспевает торжество праведника и спасительное всемогущество Божие. Если Христос обращается к этому псалму, значит, Он берет на Себя все наше положение, вплоть до того чувства богооставленности, которое познают умирающие, когда они умирают в вере. «Не удаляйся от Меня, ибо скорбь близка, а помощника нет». Когда они воспринимают смерть как переход, в котором сокрушается наше ограниченное, внешнее, греховное от рождения природа. Но в Слове, от века Отцу Единосущном, нет ни разрыва, ни трагедии. Поэтому, проникнув в Христа, разрыв и трагедия кончаются. Когда Христос оставался добровольным пленником, смерть мучилась родовыми муками, восклицает в одной из проповедей на Пасху святой Иоанн Златоуст. Она не могла сопротивляться, она разверзлась, она нас освободила. А святой Максим Исповедник так определяет искупительный подвиг. Смерть Христа на кресте явилась судом над судом. Несуществимое над Сыном Божиим проклятие становится благословением. Через крест все условия греха становятся условиями спасения. Отныне ни грех, ни смерть не разлучат нас с Богом, ибо крещение погружает нас в смерть Христову для того, чтобы нас с Ним совоскресить. Покаяние может всегда снова привести нас к Богу, а смерть, принимаемая как ежедневное покаяние, открыть перед нами жизнь божественную. Проклятие смерти никогда не было со стороны Бога судебным преследованием. Смерть была наказанием любящего Отца, а не тупым гневом тирана. Она исправляла и поучала. Она препятствовала увековечиванию расколотой жизни, была помехой беспечному пребыванию в противоприродном положении. Она не только полагала предел распаду нашей природы, но через присущую ей смертную тоску помогала человеку войти в сознание его положения и повернуться к Богу. Также и неправая воля сатаны могла проявиться только с правого соизволения Божия. Произвол сатаны был не только ограничен божественной волей, но и использован ею, что мы видим в истории Иова. Итак, ни смерть, ни господство сатаны никогда не были чисто негативными. Они уже были знаками и средствами божественной любви. Но в момент искупления демонские силы теряют свою власть, и в отношениях между Богом и человеком происходит изменение. Можно было бы сказать, что Бог изменяет свою педагогику. Он отнимает у сатаны право господства над человечеством. Грех уничтожен, владычество лукавого сокрушено. Поэтому слово «выкуп» приобретает теперь другое значение. Это отданный дьяволу долг, как подчеркивается в святоотеческой литературе первых веков. Бог дал дьяволу власть, но потом отнял ее за то, что он превысил свои права и напал на неповинного. Ириней, Ориген, Григорий Ниский показывают, как сатана, хотевший завладеть единственным человеческим существом, над которым он не имел власти, справедливо лишился всякой власти. Некоторые отцы, в особенности святой Григорий Ниский, предлагают нам символ божественной хитрости. Человеческая природа Христа была как бы приманкой на крючке его божества. Дьявол бросился на жертву, но крючок пронзил его. Он не может поглотить Бога и умирает. Долг, уплаченный Богу, и долг, уплаченный дьяволу, два эти образа полноценны лишь вместе взятые для обозначения в существе своем непостижимого деяния, которым Христос вернул нам достоинство сынов Божиих. Богословие, обедненное рационализмом, не принимает этих предложенных отцами образов и неизбежно теряет космологическую перспективу подвига Христа. Но мы должны, напротив, расширять наше понимание искупления. Ведь в нем отнимается власть не только у демонов, но в каком-то смысле и у ангелов. Во втором Адаме сам Бог непосредственно соединяется с человечеством, приобщая его к своему безмерному превосходству над ангелами. Искупление есть реальность величайшая, распространяющаяся на всю совокупность космоса, как видимого, так и невидимого. Суд над судом – примиряет падший космос с Богом. На кресте Бог простирает руки человечеству, и, как пишет святой Григорий Богослов, несколько капель крови восстанавливают всю Вселенную. Дьявол был сокрушен, но его права, так сказать, остались при этом неумаленными. Закон смертной природы отменен, но при этом нисколько не умалено и божественное правосудие. Не следует действительно представлять себе Бога не конституционным монархом, подчиняющимся какой-то его превосходящей справедливости, ни тираном, чья фантазия – закон вне всякого порядка и объективности. Справедливость – не какая-то абстрактная, превосходящая Бога реальность, а одно из выражений его природы. Так же, как Бог творит свободно, но проявляет себя в строе и красоте творения, Он проявляет себя и в Своем правосудии. Христос, который есть само правосудие, подтверждает во всей полноте правосудие Бога. Для сына дело не в том, чтобы чинить какой-то убогий суд, доставив бесконечное удовлетворение не менее бесконечной мстительности отца. «Почему, — спрашивает Григорий Богослов, — почему кровь сына была бы приятна отцу, который не захотел принять Исаака, принесенного в жертву Авраамом, но заменившему эту человеческую жертву овном?» Христос не чинит правосудие, Он его являет. Он являет то, чего Бог ждет от творения, полноту человечности, человека максимального, по выражению Николая Кузанского. Он исполняет то призвание человека, которому изменил Адам, жить только Богом и Богом питать вселенную. Таково правосудие Бога. Сын единосущный Отцу по своей божественной природе через воплощение получает возможность вершить это правосудие, ибо он может теперь подчиниться Отцу, как если бы он был от него отделен, может отказаться от собственной воли, которую он получил в своей человеческой природе, и отдать себя всецело даже до смерти, да прославится Отец в Сыне. Правосудие Бога в том, чтобы человек не был больше разлучен с Богом, чтобы человечество восстановилось во Христе, истинном Адаме. И Григорий Богослов заключает, не очевидно ли, что Отец принимает эту жертву не потому, что Он ее требовал или как-то в ней нуждался, но по домостроительству нужно было, чтобы человек освятился человечеством Бога. Нужно было, чтобы сам Он освободил нас, победив тирана собственной своей силой, чтобы снова Бог призвал нас к себе через Своего Сына, посредника, все совершающего во славу Отца, которому Он во всем послушен. Остальное же да будет почтено молчанием.